Итак, если у вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, однако содержащее в себе бездну тайн, незнакомых вещей, которые сокрыты и представляют наши взаимоотношения с Небесным Отцом, Его планы на нас, наше предназначение в Боге. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И как мы поняли, совершенство состоит в том, чтобы мы, приняв оправдание, начали творить правду и в этой праведности могли быть точно таким светом, как Небесный Отец, светить и восходить своим солнцем над праведными и неправедными и изливаться дождем на праведных и неправедных. И нам известно, что, учитывая Божью святую любовь, она нетолерантная, она избранная, Он избирает ее, она избирательная, кого благословлять, а кого проклинать. Поэтому Его солнце, Его свет одних благословляет, а других проклинает. Изливаясь дождем, Он одних благословляет этими дождями, а других проклинает. Вы видите, когда наводнение, сколько бед происходит в мире. Это все результат проклятия дождей. А когда они в меру и в свое время, тогда это благословение этих дождей. Поэтому мы должны быть точно такими, как Бог. Совершенство состоит в том, чтобы знать и отличать сосуды благословения от сосудов проклятия, и чтобы ни в коем разе, ни в коем случае не благотворить сосудом проклятия и не благословлять сосуды проклятия. И когда мы говорим о сосудах проклятия, Писание не имеет в виду этот мир. Писание имеет людей, которые приняли спасение, но не пустили его в залог, которые не умерли для своего дома, для своего народа и для своих разливающих желаний. Вот кого оно имеет в виду. Оно имеет в виду людей, которые имеют вид благочестия, силы и живо отрекшейся. Оно имеет в виду людей нечестивых и беззаконных, которые поддерживают нечестивых. Вот этим не благотворить, с этими не сообщаться и этих не благословлять. Потому что они недостойны Божьей любви. Они достойны Божьего гнева и возмездия. Бог справедливый. Поэтому назначение праведности в нашем сердце мы решили рассмотреть в связи с этой повелевающей заповедью, которая направлена именно к нам, «Да будете сынами Отца вашего Небесного», она адресована непосредственно ученикам, то мы остановились именно на назначении праведности Божией в сердце человека, какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях завета, призваны дать Богу основание, не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Мы отметили, что завет мира, обусловленный наследием мира, призванным пребывать в сердце человека и являться доказательством того, что мы дети Божии. Это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, содержащая в себе совокупность всех обетований Божиих, наследие которых является целью дарованной нам праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божьего, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание апостола Павла Филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть назначение праведности, которую она преследует в реализации наследия мира Божьего и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Во-первых, какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом человека с человеком и человека со всей землею. Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе? По каким признакам следует испытывать самого себя, что мы действительно являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими? И при исследовании целей, которые являются функцией нашей праведности пред Богом, мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, зачастую облеченных все оправдания, когда человек оправдывается добродетелью, служением евангелизации и так далее, то его оправдание, которое он принял в спасении, поверив во Христа Иисуса, в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять обетование мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плод мира. То есть благодать не сможет воцариться в сердце такого человека. Люди обманывают самих себя, когда думают, что покаявшись, они находятся под благодатью. Когда они покаялись, им дан был залог, который не должны пустить в оборот, чтобы благодать воцарилась в их сердце через праведность Христом Иисусом. А если этой праведности нет, чтобы творить правду, надо быть праведным, а они начинают творить добрые дела, чтобы стать праведными, то, разумеется, благодать у таких людей не может быть воцаренной. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающего им право быть нареченными сынами Божьими. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Обратите внимание, потрясающая констатация, но почему-то она не пугает людей. Если вы не являетесь сыном мира, если ваши отношения не являются миром, и то, с кем вы общаетесь, приносит не мир, а вы разносите какую-то клевету, какие-то домыслы, какие-то слухи, неверные друг о друге, то вы отнюдь не являетесь сынами мира. А следовательно, вы не можете называть себя детьми Божьими. Вы будете говорить: «Мы дети Божьи, мы дети Божьи», от этого не становитесь вы детьми Божьими. Вы будете благословенны, когда вы будете миротворцы, когда вы облечетесь в мир Божий. Исходя из данной констатации, плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это доказательство, что мы являемся сынами мира, что служит для Бога основанием возвести и наделить нас достоинством имени Своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой мы стали способными приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. Как написано Евреям 12:14, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком роде мира, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Римлянам 12:18. Вот это наши возможности ограничены. Мы не можем иметь мир со всеми. А посему мир, который мы являем вне границ святости – и не как выражение святости, это на самом деле беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди, так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исайя 57, 20-21. Это не единственное место. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом, и остановились на рассмотрении вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечься в наследие завета мира, содержащегося в законе, пророках и псалмах? В определенном формате мы уже рассмотрели цену трех составляющих, дающих нам право посредством праведности, обретенной по вере во Христа Иисуса, облекаться в мир Божий. Первая составляющая цены, которую мы уже рассмотрели, посредством праведности, обретенной по вере, дающий нам право облекаться в мир Божий, чтобы соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в делании добрых дел или же в явлении добродетели. Вторая составляющая посредством праведности, обретенной по вере, дающим нам право облекаться в мир Божий, чтобы соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в плате за возможность иметь на своей голове покрывало из весона. Третья составляющая посредством праведности, обретенной по вере, дающая нам право облекаться в мир Божий, чтобы соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в устроении и образовании в самом себе твердого духа. Сегодня мы обратим наше внимание на четвертую составляющую праведности, дающую нам право облекаться в совершенство мира Божьего, призвано соблюдать наши помышления во Христе Иисусе. Это плата цены за возможность возлюбить Слово Божие в формате Его закона. Псалом 118-165. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Обратите внимание еще раз. «Велик мир у тех людей, которые любят закон Бога, и у этих людей нет преткновения». Как и в предыдущих признаках, Писание относит любовь к закону Божьему в разряд добрых дел или же в разряд дел Божиих, дающих Богу основание поместить нас в атмосферу своего совершенного и великого мира. Благодаря наличию великого мира у нас не будет причины приткнуться на откровение истины и на носителях этого откровения, чтобы быть сохраненными от падения в погибель. И прежде чем мы начнем рассматривать суть и свойства закона Божия, а также как определить, любим мы закон Божий или нет, я хотел бы обратить наше внимание на тот метод, каким образом следует определять преткновение человека на пути к совершению своего спасения, чтобы испытать самих себя как на отсутствие любви к закону Божьему, так и на наличие любви к закону Бога, выраженной в отсутствии преткновения на пути к совершению своего спасения в Боге. Иезекииля 3:20-21. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение». Вы обратили внимание? Бог говорит, я положу перед праведником преткновение, и он поступит беззаконно. То есть, почему это Бог перед праведником ложит преткновение? Здесь написано «велик миру любящих закон твой, и нет им преткновения». То есть, Бог не перед всеми праведниками ложит преткновение. И он умрет, этот праведник, потому что он преткнется. То если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой. Окажется, у него был грех, и поэтому Бог положил ему преткновение. «И не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен». И ты спас душу твою. Исходя из многих мест Писания, преткновение – это определенного рода программа, преследующая разные цели, которая сама по себе без программного устройства никоим образом не может себя ни проявлять, ни функционировать. И такая программа может происходить из разного рода источников, за которыми стоят две противоборствующие друг другу личности. Это Бог и падший Херувим, трансформировавший себя в противника Бога, то есть в сатану. Как Бог, так и дьявол для достижения своих целей ищут человека, который мог бы быть их программным устройством. И как Бог, так и дьявол могут задействовать человека либо вслепую, где человек не разумеет, что является носителем преткновения, либо явно, как своего соработника и слугу. Носителями преткновения могут быть как праведники, водимые Духом Божьим, так и люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, водимые Духом обольщения. А посему люди, притыкающиеся на образе жизни праведных, это люди, не имеющие любви к закону Бога. Младенцы во Христе притыкаются, потому что увлекаются всяким ветром учения. Люди душевные притыкаются, потому что не могут разуметь и сопрягать духовное с духовным, в силу чего противятся всему духовному и почитают все духовное безумием. То есть, когда они считают это безумием, то что они притыкаются об это духовное. Далее нам следует разуметь, что преткновение – это преграда, положенная на пути человека к реализации своего спасения. Исаия 8:13-16 говорится, «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет Он освящением и камнем преткновения». Обратите внимание, для одних Он освящение, а для других Он камень преткновения. и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них, обратите, многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. И далее пророк говорит, или же Бог говорит пророку, завяжи это свидетельство, запечатай это откровение при учениках моих. Завяжи, запечатай это откровение при учениках моих. Это означает, что его только поймут ученики, но запечатано. Как бы я его ни раскрывал, что бы я ни делал, при попытке раскрыть это откровение, меня поймут только ученики. Инспектора, которые пришли для того, чтобы контролировать речь мою или же то слово, которое я буду говорить, они не поймут, даже если они этого и захотят. Они приткнутся о том, что я буду говорить. Люди, приткнувшиеся о краеугольный камень спасения, а также на носителях краеугольного камня, наследуют погибель вечную. Причина, по которой Бог полагает преткновение или соблазн пред человеками как преграду на пути его спасения, это либо попытка человека использовать возможности Бога, обретенные им в помазании для личной выгоды и в корыстных целях. Вот когда человек пытается использовать Божье благословение, Божье помазание в личных целях, в корыстных, тогда Бог ложит пред ним преткновение в лице помазанников Господних и в том учении, которое они проповедуют. Либо это невежество человека в познании истины, обусловленное его гордыней, выраженной в непокорности и непризнании как порядка, установленного Богом в теле Христовом, так и блюстителей, ответственных за соблюдение этого порядка. Вот перед такими людьми полагается преткновение. То есть мы служим преткновением и соблазном, сетью, в которой не уловляются в погибель. Я прочту притчу. Луки 29:19. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы не дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но не и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. То есть, странное, да, слово «прибив», уничтожив его. Я помню, в церкви у нас произошло недоразумение. Люди говорят, не может такого быть написано, пока вот их не ткнули носом, что да, это есть. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать, пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря, это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его, то есть принадлежащее сыну, будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? И отвечает, придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет. Конечно, кто это говорил, тогда не будет. Те, которые притыкались на нем и на его учении. Но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написанное? И привел пророка Исаию. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. Искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. То есть, обратите внимание, конкретно знают, что он Сын Божий, но нету страха. Почему? Потому что они приткнулись на нем. Он стал для них скалою соблазна, петлею и сетью. Праведные люди – это люди с добрым или же мудрым сердцем, которые доказали свою любовь к закону Божию тем, что вошли сквозь тесные врата, которые обуславливаются вратами правды. В силу этого люди с праведным сердцем соделались носителями и представителями краеугольного камня, которых слышит Бог и которые слышат Бога. Псалом 117:19-23. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». По откровению, полученному апостолом Павлом от Бога, преткновение в виде преграды к совершению своего спасения – это иное благовествование. Преткновение – это иное благовествование в формате ложного учения о праведности Божией, которое стало пищей этих людей, трапезой. Это люди жестоковыйные, и эта пища послужила для них сетью, тенетами и петлею возмездия за отсутствие любви к закону Божьему. Римлянам 11:7-10. «Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили», то есть избранные из Израиля, «а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им духа усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза, трапеза – это пища, их сетью». То есть вот это иное благовествование, о котором они говорят, и противопоставляют его истинному благовествованию, говорит, да будет эта трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Таким образом, отсутствие преткновения на пути исполнения закона Божия – это результат того, что мы любим закон Божий. Без понимания достоинств закона Божия, его назначения и условий, открывающих достоинства этого закона, невозможно любить закон Божий, а, следовательно, невозможно облечься и пребывать в атмосфере великого мира Божия. Потому что любовь к закону Божьему – это не эмоциональное влечение и некая зависимость чувств, но это дисциплина обновленного ума и воли человека, которые поставлены в зависимость от его мудрого сердца, обуславливающего его нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Иоанна 14, 15, 17 говорится, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Вы можете говорить, «Господи, ну ты знаешь, что я люблю тебя, по чувства мои». Но он же не на чувства смотрит, что вы любите, а смотрит на дело. Если вы нарушаете заповеди, а чувства продолжают любить, то это только вызовет его гнев. Потому что чувствами не любят, чувства ведут за собою. Любовь – это дисциплина разума и воли, которая ведет за собою чувство и повелевает своему чувству. Вот это следует любить, а это следует ненавидеть. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И когда вы возлюбите мои заповеди, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он с вами пребывает, и вас будет. То есть, возможно, люди скажут, нет, мы приняли Святого Духа, он с нами. Но если вы не любите закон Божий, то есть говорите, я его люблю, но не соблюдаете, то вы не любите закон Божий, и Дух Святой не является господином вашей жизни. Будь он господином вашей жизни, вы бы не согрешали. Вы бы исполняли волю Божию, а не ваши прихоти, и не называли бы свою волю волей Божией. Поэтому соблюсти заповеди, которые обуславливают закон Бога и являются законодательством Бога, означает возжелать сердцем познания заповедей, утолять алканье и жажду сердца заповедями, исполнять заповеди, хранить заповеди в своем сердце, пребывать в заповедях, размышлять о заповедях, взирать на заповеди, не выходить за пределы заповедей Господних, не повреждать и не умалять заповедей Господних, бодрствовать на страже заповедей Господних, чтобы никто их не повредил и не исказил, не вносить идолов в пределы заповедей Господних. Потому что как только вы начинаете любить помазание, благословение и дары Святого Духа, вы вносите идолов в пределы заповедей Господних. Вы знаете, что это слуги. Это слуги, которые нам даны для того, чтобы мы могли любить Бога. Часто люди, любящие дары Святого Духа, помазание и благословение, не любят Бога и не платят цены. Они не умерли для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. Далее. Избавляться посредством заповедей от примесей плоти. Это в отношении, как соблюсти заповеди. Дорожить заповедями, как нетленным сокровищем. Учитывая такое судьбоносное отношение к заповедям Бога, представляющим закон Бога, нам необходимо будет рассмотреть 4 классических вопроса. Что следует рассматривать под законом Божиим? Какие цели преследует Бог своим законом? Какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий? Каким образом определять, что мы любим закон Божий? Итак, вопрос первый. Что следует рассматривать под законом Божиим, или же какими достоинствами в Писании наделяется закон Бога, любовь к которому дает Богу основание облекать нас в атмосферу великого мира и убирать с нашей дороги преткновения? То есть, у любящих закон Божий велик мир, у любящих закон Божий и нет им преткновения. Учитывая, что всякий закон, а в данном случае закон Бога, подразумевает нравственные достоинства своего законодателя, преследующего этим законом цели, связанные с сохранением определенного порядка в границах, в которых он владычествует и за которые он несет ответственность пред самим собою, то границами, в которых владычествует Бог и за которые он несет ответственность пред самим собою, является слово, исходящее из его уст, которым он сотворил видимое и невидимое, и которым он содержит видимое и невидимое. Колоссянам 1:10-17. «Чтобы поступали достойно Бога и во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Итак, во-первых, закон Бога – это программа Божия, в которой Бог сокрыл присущие Ему свойства и достоинства. Во-вторых, закон Бога – это средоточие великих судеб для избранного Богом народа, призванных содержаться в уникальном программном устройстве Бога, которым является сердце возрожденного им человека от семени слова истины. Сердце избранного Богом народа является территорией святилища Божия и территорией Царства Небесного, в котором пребывает Бог и в котором успокаивается Бог. При этом будем учитывать, что закон Божий, как уникальная и сакральная программа Бога, находит свое выражение в таких законодательных институтах правления Божия, как в заповедях Божиих, в уставах Божиих, в постановлениях Божиих, в предписаниях Божиих, в откровениях Бога, в законности Бога, в святости и истинности Бога, в судах правды Божией, в правах и заклятиях Бога, в заветах Бога с человеком. Итак, закон Божий, как программа Божия в сердце человека со всеми его законодательными институтами правления, это бодрствующий страж Бога, представляющий и сохраняющий в сердце человека достоинство его божественной святости. То есть закон Божий в сердце человека – это страж божественной святости. Как написано, Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде. Исаия 5:16. Суд и правда Божия, пребывающие в сердце человека – это законодательный институт и правление Божие, или же тумим – в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Закон Бога призван не только представлять и охранять сердце человека и достоинство божественной святости, но и являть в сердце человека святость Божию в его правде. И разумеется, что в данном изречении речь идет о том, что закон Бога в законодательных институтах правления Божия призван посредством суда Божия, явленного в святости правды, выстраивать и регулировать отношения Бога с человеком, человека с человеком и человека со всей землею. И выстраивание и регулирование этих отношений призваны выражать себя в судах Божьих, в которых Бог посредством людей, любящих закон, будет превозноситься над всяким беззаконием и являть святость свою в границах своей правды. Пределы и границы правды Божией определяются законом Бога. А суды Божии, в которых Бог являет свою святость в границах правды, призваны совершаться через людей, любящих закон Бога и ненавидящих нарушителей закона Божия. Потому что любовь к закону Божьему всегда пропорциональна ненависти к беззаконию в лице носителей этого беззакония. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости боли и соучастников твоих». Евреям 1:9 и Псалом 44:8. То есть мы знаем, что Правда и беззаконие – это программы, которые не могут функционировать и работать вне программного устройства, которыми являются ангелы и люди. И поэтому ненавидеть беззаконие или же любить правду вне носителя невозможно. Мы любим ее в носителях и ненавидим беззаконие в носителях и любим правду в носителях. Поэтому нарушители закона Божия – это люди, находящиеся в пределах Его Царства, обусловленного собранием святых, в котором они являются чужими, так как собрание святых является пределами Царства Небесного на земле. А они вошли, стали членами Церкви, но остались чужими в этом Царстве. Матфея 13, 40-43 говорится: «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают их, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все плевелы, делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их. Кто имеет уши, слышит, да слышит». Обратите внимание, потрясающая мысль. Здесь говорится, что праведник не может воссиять до тех пор, пока Бог не уберет из этого собрания носителей беззакония. Вот когда Он их уберет, потому что они чужие в этом царстве. Они вошли, но не хотят жить так, как они хотят. У них есть своя собственная голова, и как вот они понимают, так должны понимать все. Их голова не дружит с сердцем, а их сердце не дружит с их головой. Но они ценят свою голову как своего Бога и говорят: «У меня есть своя голова». Мало того, они еще говорят, что у них есть и своя Библия. Когда это не моя Библия, это книга Божия. Бог подарил мне ее в Иисусе Христе, и она может быть моей только на Его условиях, когда моя голова подчинена моему сердцу. И когда я подчинен, нахожусь в теле Христовом, подчинен Его порядку. Итог закона Бога в сердцах человека, являющих святость Бога в границах Его правды, состоит в том, что если человек не позволит Богу в границах своей ответственности превознестись в своих судах, чтобы явить свою святость в границах своей правды, то это будет означать, что данный человек не любит закон Бога. А следовательно, такому человеку будет положено преткновение от Бога в лице посланников Бога и проповедуемого ими слова на пути к совершению их спасения. Так как эти посланники являются носителями краеугольного камня, и всякий, кто не любит закон Бога, упадет на этот камень и разобьется, а на кого этот камень упадет, того он раздавит. А всякий, кто любит закон Бога, то этот камень через носителей этого камня в формате благовествуемого ими учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, с одной стороны, соделается основанием их спасения, а с другой стороны, любовь к закону Бога послужит для них гарантией от всякого преткновения. Во-вторых, закон Божий, как программа Божия в сердце человека со всеми законодательными институтами правления, определяется в соблюдении праздника Господня Песах. Человек, не наученный, как следует соблюдать праздник Песах, никогда не сможет любить закон Бога. А следовательно, святые, соблюдающие праздник Песах, станут для него преткновением на пути к совершению его спасения, которое он получил в формате залога, но отказался пустить его в оборот в соблюдении праздника Песах. И сказал Моисей, созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: «Выберите себе и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху», то есть Песах. «И возьмите пучок иссопа, обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину». Мы знаем, что пучок иссопа – это наш язык. Помазать перекладину, когда вы исповедуете, кем для вас является Бог, и что сделал для вас Бог во Христе Иисусе через Его пролитую кровь на кресте, вы этим самым кровью Иисуса Христа перекладину и косяки дверей своих наносите кровь туда, и тогда туда преткновение, губитель не может войти. Мы говорили уже об этом. «А вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра, и пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обеих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки, когда войдете в землю, которую Господь даст вам. как Бог говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, и все первородного и скота. Исход 12, 21, 29. Итак, праздновать Песах Господа мог всякий, кто имел на своем теле знамение завета, выраженного в обрезании крайней плоти. Обрезание крайней плоти, приобщающее человека к избранному Богом народу, и делало его общником обетований, данных Аврааму и его потомкам. Главная цель празднования Песах Господа состояла не в том, чтобы поразить всех первенцев земли египетской, а в том, чтобы вывести народ израильский из рабства египетского навстречу Господу в пустыню, чтобы дать Израилю закон и заключить с ними завет, на основании которого Бог мог бы их быть их Богом и вести их в землю, в которой течет молоко и мед. Мы знаем, что первенцы Египта – это боги, которым поклонялись египтяне и от которых зависели египтяне. Именно посредством этих богов фараон держал в рабстве израильтян. Образ фараона – это образ человеческого ума, не обновленного умом Христовым, который рассматривает себя Богом, так как пытается естественным умом толковать сверхъестественные места Писания или Слово Божие. Иезекииля 28, 6, 8 говорится: «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим». То есть ты пытаешься своим умом толковать мое слово, а это мой ум. «Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости, и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых». А посему поражение первенцев Египта являлось промежуточной целью, так как открывало для Израиля свободный выход из рабства фараону, царю египетскому, то есть из рабства своему уму, в свободный вход навстречу Господу в пустыню. Сама пустыня являлась образом и орудием освящения, приготавливавшее народ израильский для принятия его закона, на основании которого они могли бы посвятить себя Господу. Фактор же самого освящения состоял в том, чтобы окропить кровью Агнца Песах косяки и перекладину дверей дома, в котором можно было бы есть Агнца Песах по уставу. В связи с этим я просто вкратце напомню достаточно известную нам истину. Образ двери представлял сущность человека во всей его полноте духа, души и тела. Перекладина дверей, соединяющая между собой два косяка, это образ души человека, перекладина. А два косяка – это образ тела и образ духа человека. Один косяк – это тело, другой косяк – это дух. Перекладина душа соединяет их, то есть соприкасается с ними. И та часть души в образе перекладины, которая соприкасалась с косяком, представляющим дух человека, являлась бессмертной. А та часть души, которая соприкасалась с косяком, представляющим тело человека, являлась смертной. Поэтому вы в Писании встречаете такие констатации: никто не может убить человека, потому что душа его бессмертна, а в другой вы встречаетесь: умри, душа моя, с филистимлянами, или о смерти души, когда всему смертному надлежит облечься в бессмертие. Наше тело не называется смертным, оно называется тленным, а вот душа называется смертной. Но та часть души, которая соприкасается с духом, она бессмертная. Поэтому, учитывая, что праздник Песах – это закон, положенный Богом для своего народа, я кратко напомню, какие богатства заключил Бог в праздник Песах, который является его законом, еще прежде создания мира, чтобы он мог стать благословенной судьбой всех прибегающих к Богу. Писание говорит: храните его как закон. Праздник Песах – это защита для избранного Богом народа от справедливого гнева Божия с единовременным приведением в исполнении суда Божьего над их врагами. Во-вторых, праздник Песах – это наше органическое правовое приобщение или причастность к крови и к телу Господа. В-третьих, праздник Песах – это возвещение смерти Господа, в которой мы торжествуем над грехом или обмениваемся судьбами со Христом. Он берет нашу судьбу наше проклятие вместе с нашей судьбой, а мы берем Его судьбу и Его благословение. То есть Он умирает на кресте, а мы при приношении Своего креста, то есть теряем образ ветхого человека и обретаем образ Сына Божия. В-третьих, праздник Песах – это, то есть в-четвертых, праздник Песах – это освобождение из рабства Египта, то есть из рабства души. В-пятых, праздник Песах – это исцеление от всякого рода болезней и немощей. В-шестых, праздник Песах – это исцеление от унижающей нищеты. Они вышли исцеленными и вышли богатыми, и не было в коленах их болящего. В эту ночь, когда они вкушали Агнца Песах, они были исцелены от всех болезней. В-седьмых, праздник Песах – это юридическое право на обладание землей, в которой течет молоко и мед, как образа нетленного наследия. Это обладание, право на нетленное наследие. Однако, чтобы эти семь назначений закона Божьего, выраженного в празднике Песах, могли стать для нас благословением, нам необходимо было выполнить 10 условий, предписывающих, каким образом следует приготовить как Агнца Песах, так и самого себя к тому, чтобы есть Агнца Песах, в каком порядке следует вкушать Агнца Песах. Во-первых, это выбор и отделение пасхального Агнца. Во-вторых, это удаление всякой закваски из своего дома. В-третьих, это помазание кровью перекладины и косяков дверей. В-четвертых, это испечение всего Агнца на огне. В-пятых, это припоясание самого себя поясом. В-шестых, это наличие обуви на своих ногах. В-седьмых, это присутствие в своих руках посоха. В-восьмых, это есть всего Агнца целиком. В-девятых, есть Агнца с горькими травами. И в-десятых, есть Агнца с поспешностью. Итак, первым условием, обеспечивающим достойное вкушение Агнца, это выбор и отделение Агнца Песах. Мы даем определение закону Божьему в данном случае. Что такое закон Божий? Выбор и отделение Агнца Песах на заклание – это образ, как следует представлять свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам 12:1. При этом отделять самого себя в жертву живую можно только при исполнении трех условий. Агнец должен быть без порока, он должен быть мужского пола, и он должен быть однолетним. Быть без порока означает принимать оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Это значит беспорочный. Бог смотрит на непорочность Агнца. Если вы приняли оправдание даром, значит, вы беспорочны. Отвечать требованиям мужского пола означает исповедовать веру сердца, называя несуществующее как существующее, потому что слово это есть семя. И мужчины, и женщины, исповедующие веру сердца, имеют мужскую функцию. И мужчины, и женщины, принимающие Слово Божие в свое сердце, имеют женскую функцию. Они принимают семя и оплодотворяют себя этим семенем. Поэтому во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, но есть функции мужчины и женщины у духовного человека. Быть однолетним означает принимать благодать в личности Святого Духа и зависеть от Святого Духа. В Писании во фразе «год Господен», «лето Господне» или «день Господен» имеется в виду суббота Господня, под которой довольно часто подразумевается период времени, в котором вступает в свои права искупительная благодать Божия. «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Исайя 63:4. Речь идет, когда вы вступаете в Царство Божие, вы вступили в этот год. То есть это значит обладать Царством Небесным, быть однолетним. Вторым условием Песах, обеспечивающим достойное вкушение Агнца, являлось очищение или удаление из своего жилища всего квасного и последующим приготовлением опресноков. Очистить свой дом от закваски означает осветить или очистить самого себя от всякой примеси порока и лукавства, исходящего от нашей ветхой природы, которая в Писании образно называется старым тестом, чтобы быть новым тестом. 1 Коринфянам 5:7-8. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха ваша, Христос, наш Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Третьим условием Песаха являлось помазание кровью закланного агнца, перекладины и косяков дверей своего дома. Мы уже говорили, что кровь на таких дверях образно указывала, что этот дом является для человека святыней и прибежищем во Христе от справедливого гнева и возмездия Божия. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Или же притча 18:11. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Далее кровь на таких дверях образно указывала на церковь Иисуса Христа, которая также является Домом Божьим. Мы являемся Домом Божьим при условии, если имеем причастие к телу Христову, к Дому Божию. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живаго, столб утверждения истины. 1 Тимофея 3:15. Далее. Кровь на таких дверях образно указывала на то, что мы являемся Домом Бога или собственностью Бога, святыней Господней. 1 Коринфянам 3:16. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Таким образом, Песах в предмете испеченного на огне агнца в сочетании с пресным хлебом и молодым новым вином представлял программу Нового Завета или нового учения, которое могло без вреда приниматься только новым человеком. Христос сказал в Луки 5:37, «Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут». Обратите внимание, до тех пор, пока человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, выраженных в самовольном служении, в собственной добродетели, учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, станет для такого человека преткновением на пути к совершению его спасения. Оно разорвет его, и учение не сделает для него ничего. Мехи пропадут, и вино пропадет, и он пропадет, и учение ничего для него не сделает. То есть, поэтому мы должны прекрасно понимать, учение Иисуса Христа только тогда начинает работать на человека, когда он выполняет условия. То есть, умирает для своего народа, для своего дома и расслевающих желаний. Далее, в-четвертых, условием Песах являлось испечение всего акца на огне. «Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне» – Исход 12:8. Исходя из Писания, «испечь на огне» означает «переплавить», очистить, испытать и утвердить. С нашей стороны, испечь всего агнца на огне означает сработать с Богом посредством приготовления самого себя к достойному вкушению пасхального агнца. И такое приготовление всегда связано с тем, чтобы дать Богу возможность осветить себя во всей полноте путем испытания нашего духовного строения огнем Духа Святого. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Филонкийцам 5:23. Исходя из Писания, быть освященным во всей полноте – это быть испытанным и устроенным в Дом Духовным. В-пятых, условием Песах, обеспечивающим достойное вкушение Агнца, это чтобы наши чресла были припоясаны. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны». Это Пасха Господня или Песах Господа. Исход 12:11. Быть припоясанным – это иметь обновленное мышление, поставленное в зависимость от устройства и порядка нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. 1 Петра 1:13. «Посему, возлюбленные припоясав, чресла ума вашего и бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Если ум не припоясан истину, если он не обновлен, то мы не сможем уповать на благодать Божию. Достаточно заболеть, достаточно разбить машину, достаточно уволить с работы, достаточно, чтобы муж бросил или жена оставила, и человек начинает паниковать, что я так не то сделал и почему это со мной случилось. Они думают, что это все случается только потому, он что-то не так сделал. Бывает, это случается потому, что что-то не так делаем, но, как правило, у людей Божьих это не потому, что они неправильно что-то делают, а это потому, что они правильно все делают, поэтому это с ними и случается. То есть это есть испытание. Если ты действительно стоишь в Боге, ты должен сам быть уверенным в этом. Бог-то видит, ему не надо испытывать, но ты-то не испытан и не видишь, Тебя надо испытать. И когда тебя Бог испытывает, если у тебя есть упование, то оно в это время проявляется. И ты сам видишь и начинаешь радоваться, что да, у тебя могли забрать дом, могли забрать машину, могли забрать мужа, жену, но Господа вы у меня не заберете. Вы помните, у Иова забрали все. Все забрали. И пытались Господа забрать. Похули и умри, говорила жена Иову. Неужели ты все еще остаешься непорочен в своей непорочности? Он говорит, ты говоришь, как одна из безумнейших. Неужели нам принимать от Бога только хорошее, а не злое? То есть он имел в виду, там имеется смысл, неужели, когда Бог допускает в нашу жизнь испытания, мы не должны принять это испытание и пройти его с честью? Так что вот что означает уповать. Если мы уповаем, когда все хорошо, это не есть упование. Упование – это кризис. И когда вы в кризисе остаетесь верными Богу, не притыкаетесь, не возмущаетесь, вот, а говорите, жив Господь, перед которым я стою, не оставлю моей непорочности. То есть для вас же машина потеряна, или дом, или муж, и жена, ну, не является Царством Небесным. Поэтому у вас же не Царство Небесное забрали, чего вы паникуете? Вот. Царство Небесное осталось при вас. Теперь, когда эта вся шелуха улетела, вы увидели, что все улетело, а царство осталось, это ваше. И тогда приходит радость, неописуемая радость. Аллилуйя, слава Богу! А вот этого ты, сатана, у меня не заберешь. Это нетленное. Это нетленное все равно скоро все сгорит, и я перейду в нетление. А вот этого ты у меня не заберешь. Далее. Шестым условием Песах, обеспечивающим достойное вкушение Агнца, это необходимость иметь обувь на своих ногах. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. Итак, быть обутым – это быть светом или укрепленным городом на вершине горы, который проявляет себя в силе соли. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Ефесянам 6:14-15. Обратили внимание, обувь – это готовность благовествовать, то есть показать миру свет. Вот эта обувь – это образ света. Однако, когда вы приходите перед Богом и склоняетесь, и начинаете поклоняться, вам эта обувь не нужна. Это все оружие Божие, которое нужно для того, чтобы идти в мир и противостоять козням дьявола. А когда вы ходите в присутствие Бога, вам нужно эту обувь снимать, потому что не вы для Бога свет, а Он для вас свет. Поэтому всякий раз, когда человек входил в присутствие Бога, он обязан был снимать обувь со своих ног. «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». Тебе не нужно противостоять чему-то и показывать мой свет, потому что этот свет не только освещает, но он и поражает того, кто неправильно действует. И когда вы приходите пред лице Божие, вы всегда должны снимать обувь. То есть образно мы не приходим сюда, чтобы светить Богу, а для того, чтобы осветиться им всегда. Священник, входящий в присутствие Господне, босиком должен был входить в храм. Обуви не должно было быть на ногах. И Моисей, встретившись с Господом в пустыне, Бог потребовал от него сразу же, «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». И Иисус Навин, встретившись с Господом в лице ангела Божия, который был в виде обыкновенного человека, сказал, «Кто ты, наш или из неприятелей наших?» Он сказал, «Сними обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая. Я тот, который пришел, чтобы помогать тебе». То есть мы должны эти вещи понимать. Далее, в-седьмых, условием Песах, обеспечивающим достойное вкушение Агнца, это иметь в своих руках посох. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Итак, иметь в своих руках посох – это силою слова веры господствовать в своем духе над своей душою, так как слово веры – это один из видов оружия, как защиты, так и нападения. Когда вы исповедуете веру сердца, это и защита, и нападение. До этого у вас этого не было, вы не могли, это была ваша душа. До тех пор, пока душа не умрет, до тех пор, пока вы не потеряете вашу душу, вы не сможете иметь веру Божию в вашем сердце. Когда Моисей бросил свой жезл, Бог ему показал, кем являлась его душа. Это была его опора, и это было его оружием. У пастухов того времени посох был не маленький, как у фараона скипетр, а это посох, который был иногда выше его на полметра, то и больше. Он шел с ним, и острие этого посоха часто имело одновременно острый конец и какую-нибудь рогатину. И когда овца попадала куда-нибудь, падала, он мог за эту рогатину подхватить ее за ногу и вытащить оттуда. А когда волк или медведь нападал, он мог острием обороняться этим посохом. А когда сам шел в пути, опирался на этот посох. Это был образ души человека. И когда Бог сказал Моисею, бросит, он бросил, и змея он увидел. Бог показал, кем является его душа для него. Он в ужасе побежал от нее. Бог ему говорит, не беги, обратись, бери ее за хвост. Мы знаем, что у всех рептилий, ящерицы, змеи, там хвост – это их руль. А у нас, у человека, рулевое управление – это наши уста. То есть, бери за хвост, называя несуществующее существующим, только не то, что ты хочешь называть, а то, что я скажу тебе. Потому что некоторые люди думают, что они могут все несуществующее, что они желают, называть существующим, и оно будет для них. Нет. Вот то, что я вложу в твое сердце и скажу, вот, называй Сару не Сарой, а Сарой, называй Авраама не Авраам, вот только это ты можешь делать, то, что я тебе скажу, а не то, что ты хочешь. И вот после этого, когда Моисей бросил этот посох и взял, он стал исповедовать слово веры, у него появилась вера. И тогда Бог сказал, теперь это уже не твой, это теперь моя святыня. Это жезл Божий. Им ты будешь творить чудеса. Мы призваны творить чудеса исповеданием веры сердца. При вкушении Песах мы должны иметь посох в руках своих. Вера сердцем. Восьмых, условие Песах. Условием Песах, обеспечивающим достойное вкушение Агнца, это есть всего Агнца целиком. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Есть акция целиком – это принятие полного учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Не части учения, а все, внутрь своей сущности, которая делает нас способными познавать Бога. Часто люди знают, что такое кровь Христа. Отчасти, но абсолютно не знают, что такое крест Христов. И дьяволу выгодно вот эта часть. Поэтому проповедуют, кровь Иисуса может омыть все. Мы поем все время о крови, и мало поем о кресте, и проповедуем. А Павел говорит, а я проповедую больше о кресте. Правда, кровь вне креста не работает, и крест вне крови не работает. И мы знаем, что кровь дана для того, чтобы очищать грех, а крест для того, чтобы отделять ветхую природу, уничтожать ее, чтобы мы могли освободиться от ветхой природы. Далее, девятым условием, обеспечивающим достойное вкушание Агнца, это есть его с пресным хлебом и горькими травами. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами. Итак, достойное вкушение Агнца Песах с пресными хлебами и горькими травами призвано делать наше тело мертвым для греха и живым для праведности. Когда мы принимаем в себя Христа, написано, «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но души для праведности» Римлянам 8:10. Пресные хлебы символизировали природное свойство чистоты и истины, которыми обладал Сын Божий, которые указывают на отсутствие в Его природе какого-либо порока или лукавства. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со признаками чистоты и истины. То есть это учение Христова. Если чадо Божие свободно в своей сущности от захватки порока и лукавства, то дисциплина в предмете признаков чистоты истины не будет для него преткновением, петлею и сетью. Но теперь обратимся к горьким травам и рассмотрим, какое значение они имеют в составе праздника Песах. Горькие травы – это образ святости Божией, выраженной в истине креста Христова. И если признаки чистоты и истины в предмете крови креста Христова очищают нас от всякого греха, то горькие травы в истине креста Христова освобождают нас от зависимости душевности и от власти плоти. В десятых, условием Песах, обеспечивающим достойное вкушение Агнца, это вкушать Песах Господа с поспешностью. Слово «поспешность», помимо его прямого назначения «спешить», «торопиться» и «не опоздать», на иврите включает в себя семь смысловых оттенков или семь составляющих. Во-первых, есть акция «Песах с поспешностью» – это размышлять и рассуждать над смысловым содержанием того, что мы вкушаем, то есть то, что мы слышим. Во-вторых, есть акция «Песах с поспешностью» – это бодрствовать или стоять на страже того, о чем мы размышляем. Далее, это дорожить временем, отпущенным для вкушения Агнца. В-четвертых, это жаждать и находить удовольствие в слушании Слова Божия. В-пятых, это вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца. В-шестых, это совершать свое спасение со страхом и трепетом. В-седьмых, это слушать и принимать Слово Божие во всяком терпении, с великодушием и радостью. Итог закона Божия, выраженный в Песах Господа, состоит в том, что если человек через наставление в вере не приготовит своего сердца, чтобы есть Песах Господа, то это будет означать, что такой человек не любит закон Бога, так как не позволил Богу в границах своей ответственности превознестись в своих судах, чтобы явить свою святость в границах своей правды над Египтом и его первенцами, в силу чего, как исполнение закона Божия, выраженного в празднике Песах, так и его носители станут для такого человека преткновением на пути к совершению его спасения. Аминь. Склоним наши головы, кому возможно, колени, будем молиться, и все желающие бросить вызов всякой зависимости греха, страху от болезни, любым страхам и депрессиям, мы ждем вас здесь для того, чтобы вы могли прийти и приготовить ваше сердце к вкушению Агнца Песах, где вы сможете простить ваших обидчиков и дать Богу обет, что вы попросите прощения у тех людей, которых вы обидели, и возместите вашу обиду, если вы чем-то нанесли им урон. Будем молиться. Да благословит нас Господь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, Он любит вас и прямо сейчас желает освободить вас от всякого греха, от всякой зависимости, от всякой болезни, от всякого позора. Достаточно только раскрыть свое сердце, принять его как Господа и Господина своей жизни. Молитесь вместе со мной. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони подняты вверх, знак того, что вы простерли руки к тому, чтобы без гнева и сомнения принять дар Божий. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с раной в моем сердце, с моим позором, зависимостью от греха, зависимостью от болезни, зависимостью от бедствий. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово как исцеление, как защиту в мое сердце. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. Слава Богу! Таинство, к которому мы будем сейчас приступать, это удел искупленного народа. Понять естественному умом эту тайну бесполезно, невозможно. Только сердце человека осваивает ее, реализует ее и передает это обновленному уму. 1 Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек не ближнего, а себя, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, то бишь испытывает ближнего, а не самого себя, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Наша совесть, в которую внесен закон Бога, когда она судит нас, Богу это приятно, что мы осуждаем себя и делаем, исправляемся. И Бог не вменяет нам в это время греха, потому что наша совесть исправляет, мы покорны ей. Поэтому написано, праведник 7 раз упадет и встанет. Вообще, это дивная вещь, в которой Дух Святой имел в виду исцелять людей. Не просто вот вкусил, а исцелять, потому что это воскресение и жизнь, это не только смерть. Вы, когда это делаете, возвещаете смерть Господню, но там имеется смысл, возвещаете ее за тем, чтобы воспользоваться воскресением, исцелением. Иисус сказал, кто не будет есть тело моего, не будет иметь в себе жизни, пить крови моей. Ибо кровь моя истинная из питье, и плоть моя истинная из пищи. То в данном случае речь идет не о смерти, а о том, что произвела эта смерть, результат. Когда говорится, возвещаете смерть, то есть результат, что произвела смерть. Когда мы возвещаем смерть, мы забываем заднее, что мы совершили, потому что в смерти Господа канули в вечность ваши грехи, ваши ошибки, все кануло, его там нет, оно уничтожено, Бог не видит больше в вас этого, потому что все это в смерти Христа. Когда Он смотрит на вас, а вы возвещаете смерть Господа, то вы этим самым говорите, все, что было во мне, я обменялся судьбой, все там. Вот тогда мы достойно вкушаем. Я полагаю, что у вас была возможность сейчас простить друг друга, покаяться перед Господом, пообещать Ему очистить себя, и вы это сделали, поэтому вы готовы прикасаться к этой великой тайне, к этому таинству. А когда Бог найдет облечь нас в нового человека, а возможно, кто-то из вас будет получать исцеление прямо сейчас, когда будет вкушать, это тоже великая милость Божия, она заложена сюда. Народ израильский получил исцеление, когда вкушал Песах. Мы сейчас будем с вами вкушать этот Песах. И участвовать в этом таинстве может всякий человек, принявший Христа в сердце свое и запечатлевший свою веру крещением водою. Детям нет необходимости креститься водою, потому что Бог им вменяет этот завет. Нам для того, чтобы участвовать в вечере достойно, необходимо смотреть на детей. Если вы не умолитесь, как дети, вы не войдете в Царство Небесное. Вы даже его не увидите, говорит Христос. А сущность детей заключается в том, что они умеют прощать. Они умеют прощать. У них нету даже еще не сформировалось это чувство носитель обиды, которое бы он носил и носил. И он только обиделся, только поссорились, и уже опять. Поэтому я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за ломимое тело, когда оно в предмете этого и в достоинстве этого опреснока пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем преломлять его и причащаться к нему. Да будет благословено племя Твое, да будут поражены все вирусы в их телах, да будут удалены все болезни, и да начнется Твое исцеление, и да начнется всепоражающий бич для всякого рода болезней, немощи и невзгод, когда мы будем прикасаться и причащаться от тела Твоего. Благодарим Тебя за великую милость, что Ты сделал нас достойными преломлять и вкушать сей опреснок, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает, и написано «И преломил». И благословив. То есть преломить означает смириться перед Богом, то есть принять Его волю такой, какая она есть. Каждый из вас преломляет сам. Это знак того, что вы показываете, что грехи мои преломили Христа, вбивали гвозди в Него и разрушали Его тело. Потому что Он страдал за грехи наши, а не за грехи всего мира. Он умер за грехи своего народа. Он ради этой цели и пришел. Посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Исаия 53 глава. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Взял. Он не собирается брать, он уже взял. Посему мы всегда утверждаем по Писанию, что все, что нам необходимо, уже совершено в деле искупления, возложено на наш счет во Христе Иисусе. Нам следует только снять с этого счета. А снять мы можем только тогда, когда мы умрем для своего народа, для своего дома, для своих желаний. Это и есть тот чек, который мы представляем Богу, чтобы взять то, что положено на наш счет. Если мы не выполнили этого условия, значит, у нас нет чековой книжки. Бог нам дал ее, но мы ей не пользуемся. Мы не умерли до сих пор еще для своего народа, для своего дома, для своих расливающих желаний. Это весьма важно. Павел говорит, что об этом нужно говорить много. Итак, всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых как-то нечаянно обошли, встаньте, пожалуйста, чтобы могли подойти к вам и обслужить. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен был. Так он не отверзал уст своих. А то и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не было, не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Итак, всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы вновь и вновь поклоняемся пред чашей Нового Завета, которая сейчас пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем причащаться от нее. Да будут благословены святые Твои пред лицом Твоим, и да почиет на них жизнь Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы Ты увидел, что их двери, на них дверь нанесена кровь Агнца. Они приняли свое оправдание даром, что они искуплены кровью Сына Твоего Иисуса Христа. Посему да будет эта чаша для них жизнью с избытком. Благодарю Тебя и преклоняюсь вместе с народом Твоим перед чашей Нового Завета, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает, точно так же, как вы служили друг другу в преломлении хлеба, послужите и в чаше. Чаша – это Христос. Один, одна, на всех, на все века, на все поколения, предан за нас. Поэтому это не нечто такое, а это образ самого Христа. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Обычно это была либо торжественная тишина, какие-то мгновения, а в основном пелись песни во время пасхальной вечери. Песня одна заканчивалась, сопровождалась другая. В этом песнопении глава семейства рассказывал семейству, что такое Песах, что, как они вышли из Египта, как Бог избавил их. Есть некоторая грусть сегодняшнего христианства, что они говорят, что иудейская Пасха и христианская – это два разные явления. Там, говорит, это было прохождение мимо, выход из Египта, а здесь есть искупление. Они не понимают, что это и есть искупление, это одна и та же Пасха, это не две разные Пасхи, это не два разные Христа. Христос в разбитых скрижалях Завета и в новых скрижалях – это тот же. Он не изменяется. Это было искупление Божие. И поэтому, как тогда люди выходили, пели и выходили, и ожидали. Вот представляете, какое состояние было у людей. Они родились рабами. Это уже четвертое почти поколение было. Они родились рабами в Египте. Их дети, их деды, прадеды были рабами Египта. И вдруг теперь им говорилось, что они свободные. Они пили свою свободу, ели Агнца, свою свободу. И Господь начал в это время исцелять. Не описано, как это произошло, но написано, что не было в коленах их болящего. Представьте себе, многомиллионная армия людей, вышедшая, и ни у кого нет болезни. Это говорит о том, что все исцелились. Все не только болезни, но и все пороки на теле были уничтожены. Хромые могли бегать, слепые могли видеть, а глухие могли слышать, немые могли говорить. Они вышли в радости и веселье. Поэтому мы должны радоваться, что то, что мы сейчас имеем в сердце, я хочу, чтобы это видение мы четко написали, размышляние о нем, чтобы читающий Бог мог легко прочитать, потому что пришло время исполнить это видение, и у кого это видение будет ясно начертано на скрижалях сердца, он будет размышлять о нем, благодарить Бога за него, тех Бог и облечет нового человека». Если те, которых по какой-либо причине прошли, если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.